Итак, обычно у нас катхай-терапия, кто у нас первый раз, проходит следующим образом. Да, мы представляемся. Меня зовут Ольга Зыбина. Я являюсь основателем Академии Острова Асту Васту, экспертом. И наш гость сегодня Александр Геннадьевич Хакимов, философ, писатель, художник и духовный наставник просто для очень-очень многих людей. Многие из вас его знают, любят и ценят. Для кого-то это будет первая встреча. И поверьте, вам очень повезло, что она состоялась наконец в вашей жизни. И прежде чем мы перейдем, собственно говоря, к катха-терапии, я делаю сначала вступление и рассказываю, как герой нашей программы сегодняшней встречи с Александром Геннадьевичем, как герой нашей программы Вамана Дев связан с северо-восточным сектором, вообще с темой Астравасту. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Я сделала небольшое уже вступление, представила
Добрый
вас.
день.
Здравствуйте. Вас слышно хорошо. О, сердечки побежали. Вас слышно хорошо? Связь вроде у нас хорошая, все хорошо. Я уже сказала вот людям, кто у нас собрался, что сначала я сделаю вступление, расскажу, как герой нашей встречи Вамана Дев связан с Астравасту, сектор Северо-Восток у нас сегодня. И потом передам вам слово, чтобы мы погрузились уже в катха-терапию. В конце будет оставшееся все время, мы потратим уже на вопросы, на ответы на вопросы, точнее. Поэтому вопросы все в конце, можете писать в чат. Чат работает у вас, микрофоны я всем отключила, кроме спикеров, чтобы у нас не было неожиданностей никаких во время эфира, спамеров и так далее. Также у нас модерируется чат. Я надеюсь, модераторы готовы и будут нас, если что, там защищать. Итак, смысл, да, Астравасту. Во-первых, у нас тема, так мы ее заявили, как катха-терапия, а Вамана Деви или как привлечь в жизнь самую большую удачу. Потому что мы назвали так не случайно встречу, потому что один из главных действующих лиц этой истории получил самую большую в жизни удачу. Что это за удача? Не буду сейчас сильно спойлерить, да, потому что это не моя задача раскрывать эту историю. Вы узнаете в истории, поэтому внимательно слушаем. Какие же здесь есть астравасту смыслы? Вамана Дев связан с северо-восточным сектором, потому что здесь его родители. Васту Пурша Матрицы у нас находятся разные божества, да, разные девы. И именно северо-восток у нас связан с Адити Кашьяпой, потому что это родители Вамана Девы. Как так получилось, что у Верховного Господа есть родители, мы тоже узнаем. Соответственно, все адитьи, которые являются главными действующими лицами Васту Пуруша Матрицы, его братья, в том числе Индрадев, один из главных адитьев. Представляете, да, Индрадев или Индра, который у нас представлены в Восточной Матрице, в Юго-Западной, да, и в целом у нас адитьи присутствуют, ну, практически в каждом секторе. Поэтому вот такая важная личность, да, у нас Вамана Дев. Поэтому, если вы интересуетесь Васту, если вы Васту эксперт, то внимательно слушайте, потому что иметь понимание о том, кто такой Вамана Дев, это очень важно для Васту эксперта. То есть хотя бы даже для понимания вообще, что вы даете людям, да? Какие здесь есть глубинные смыслы. Итак, а Юпитер, да, у нас здесь еще планета Юпитер. Юпитер или Брихаспати – это гуру всех адитьев. И так интересно получилось, что у одного из главных действующих лиц этой истории про Вамана Деву гуру Шукрачарья или Венера, а Венера и Юпитер, они не ладят, не дружат между собой. Это гуру демонов и гуру полубогов. Эти две природы, божественная и демоническая, раскрываются как раз в этой истории необычным образом. То есть обычно мы слышим о том, что демоны и полубоги, они сражаются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Но не в этом случае, не в этой истории. Здесь необычно развернулось вообще сражение. Хотя Вамана Дев пришел, чтобы победить главного героя, да, его звали Бали, но сделал он это совершенно необычным образом. Он одержал победу над Бали удивительным образом. Итак, да, главное действующее лицо Вамана Дев, у него здесь родители Адити, Кашьяпа, Муни. Они представлены в Астапуруша матрице. Еще одна причина, да, по которой связан, в общем, Вамана Дев, да, с этой всей историей, это, как я уже сказала, Брихаспати. Почему удача? Потому что Брихаспати или Гуру, да, всех полубогов, это самая добрая планета в жизни человека. Через него, когда начинается период Брихаспати в жизни, да, или Гуру, обычно что-то хорошее приходит в жизнь человека, какая-то благая удача, какие-то благословения. И представляете, да, именно северо-восток связан в Астапуруша матрице с этой планетой не случайно. Поэтому здесь рекомендуется делать все максимально легким, светлым, чистым, сделать алтарную, поместить сюда божества, проводить здесь богослужение, заниматься медитацией, медитировать на Бога именно в северо-восточном секторе, потому что это проекция головы в Астапуруша или проекция головы на теле человека. То есть нашей головы, северо-восток, это то, что у нас в голове. В идеале здесь должен быть Бог. Но, к сожалению, так бывает не у всех и не всегда. Иногда у нас здесь вообще сектор отсутствует, иногда здесь срез, иногда здесь лестница, иногда вообще туалет. И это же отражение того, что у нас в голове, нашего внутреннего васту. Поэтому если у вас как раз такая ситуация, да, если внутреннее васту, вот таково, да, если внешнее васту имеет свои повреждения, то тем более нам нужно слушать катха-терапию, чтобы исцелять свою внутреннюю васту. И что еще, да, здесь очень важный смысл. Наша голова, да, с чем она связана? Конечно, с нашими когнитивными процессами. И если у нас северо-восток сильный, здесь все гармонично, то такому человеку, как правило, легче воспринимать реальность такой, какая она есть. То есть вы можете слушать и слышать не просто информацию, а получать знания ясно. Но если есть какие-то искажения, а они, как правило, идут еще из родовой семьи, поэтому видите здесь вот эта связь родителей Ваманы и наших родителей. Наша родительская семья тоже связана с Северо-Востоком. Какие концепции мы почерпнули из детства от своих учителей? Тема учителей, она здесь, в этом секторе, очень ярко проявлена. Видите, через Брихаспати, через Шукрачарию, через родителей, через разные смыслы. К сожалению, не всегда мы получаем истинное знание от своих родителей. В идеале так должно быть, что родители как Кашьяпа, Муни и Адити, но так бывает не всегда. Иногда мы получаем от них, наоборот, такие установки, которые нас разрушают, или такие установки, которые не дают нам выстроить гармоничные отношения с этим миром. Например, человек человеку волк, побеждает сильнейший, да, и тому подобное. То есть какие-то концепции, которые не божественные, скажем так, не божественного уровня, не божественного толка. Это ложные концепции или тема лже-гуру. И тема лже-гуру здесь тоже проявлена в этой истории. Мы тоже про нее услышим, я думаю. Вот смотрите уже, сколько смыслов я назвала, да? Это задачи души, которые мы затронули. Очень глубинные когнитивные нарушения, да, или концепции ложные, которые в нашей голове мешают нам жить, и который пришел разрушить Вамана Дев у главного героя. Немножко небольшой спойлер. А Юпитер и самая большая удача в жизни человека. Связь с Богом и божественным знанием. Родители как учителя и другие учителя в жизни человека. Правильное и неправильное общение в жизни человека. Тема общения тоже очень проявлена через северо-восточный сектор. Гуру и лже-гуру. Принцип ученичества, его важность в жизни человека. Ложные истинные концепции, да, как от них правильно избавиться, потому что мало увидеть в себе ложную концепцию. Нужно еще правильно от нее избавиться, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Потому что увидев, что наши родители нам что-то не так сказали, как может неправильным образом поступить человек? Он отказывается вообще от принципа ученичества. Он говорит: меня обманывают учителя, я не буду никого слушать, я сам себе буду гуру. Но это тоже когнитивное заблуждение, это тоже ошибка мышления. И вот как правильно все-таки, не отвергая сам принцип ученичества, но правильным образом выстраивать отношения, да, это все помогает нам понять эта история. И очень много других в ней смыслов. Я вот сейчас только, потому что глубина огромная. Не буду дальше больше говорить, чтобы не занимать драгоценное время нашего спикера. И хочу передать ему слово, но вначале хочу вас попросить, Александр Геннадьевич, рассказать про сам метод катхай-терапии. Да? Я вот сейчас какие-то раскрыла, ну, задачи, да, связанные с астрологией, с васту, но сам метод, в чем его уникальность, ценность, да, важность для нас, для лечения нашего внутреннего васту, собственно говоря, зачем мы здесь все собрались. И потом, подождите секундочку, простите, пожалуйста, у меня есть еще слайды по истории с Ваманой. И вот как нам лучше ее в процессе истории их показывать мне по ходу пьесы, да, или в конце уже всем показать, когда вы расскажете. То есть нам сосредоточиться сейчас на слушании, или можно и визуально тоже что-то показывать будет?
Я могу какие-то слайды комментировать, можешь показывать их, могу говорить по слайдам. Если у тебя готовы они, я могу идти по этой теме. Сейчас я сделал небольшое вступление вот по внутреннему васту. Бхагавад-гите Кришна говорит: «Яда ядахи дхармасья гланир бхавати барата, вьюданама дхармасья тадатманам сриджами ахам». Сриджами ахам означает «я не скажу». То есть Господь не сходит в этот мир. Когда яда хи дармася, когда религия приходит в упадок, становится условной или ложной, или отклонившейся, искаженной, вот как упоминалось сегодня, сегодня много искаженных истин. Кто как понимает и так принимает эту истину в своем уме, просто в своем уме, я думаю, что я прав, и это истина. Сегодня вот такое вот положение людей – это серьезное отклонение от всеобщего блага. Каждый преследует только свои личные цели, свое личное благо, своей семьи или личные какие-то только интересы. Даже в семье остаются свои интересы, отделенные от семьи, от общества. Это гланир называется, падение религии. Потому что религия означает, что человек действует для всеобщего блага. Это законы всеобщего блага. Когда человек начинает действовать для себя, это искажение религии. То есть не ради личных интересов человек живет, а ради блага всего общества и даже всего живого. Ну или как ради полного целого. Для этого познается как бы вот целостность мироздания, целостность общества, осознание своей зависимости от Бога, от общества людей, от мира живых существ, от природы, от воздуха, от солнца. То есть мы должны понимать себя как часть природы и понимать свое предназначение. Это и есть религия. Но постепенно люди отошли от этого принципа и придумали конфессиональные какие-то религиозные системы, которые защищаются от других религий. То есть ради защиты от другой религии придумали систему защиты. То есть и философия защищается, и культура защищается, и войны религиозные в истории мира происходят, и костры горят инквизиторов. И пытки происходят, самые кошмарные ужасы истории были связаны как раз с религиозными отклонениями. Поэтому это очень важная тема. Сегодня люди настолько разочаровались в этих законах духовных, что, в принципе, уже отказались от дхармы. Хотя иногда говорят, я христианин, или я мусульманин, или я индус. Но здесь скорее имеется в виду происхождение физическое, чем духовная позиция человека. Что душа не является ни христианской, ни мусульманской, ни какой другой. И так это нисхождение должно быть. Аватар. Аватар должен прийти и восстановить религию. Религия устанавливается только Богом. Человек не может установить религию для всех, потому что его истина относительна. Нужно не шествие абсолютной истины. И есть различные типы аватар, виды аватар. Лила-аватары, Гуна-аватары, Манвантара-аватары, Шактивеша-аватары, Пурушаватары в ведах перечисляются различные категории нисхождений. И одно из них шабда-аватар, нисхождение в звуки. Вот когда мы читаем Священное Писание из авторитетного источника, называется шабда-аватар. То есть мы можем в звуки осознать присутствие божественности, всех божественных энергий через звук. Вначале было слово, видите, звук был, да, божественный звук. От него все начало происходить. Итак, сила слова. Собственно, только при помощи слова можно передать знания, но в атмосфере любви и доверия только иначе невозможно. То есть знание о Боге – это самая сокровенная часть знания. Его можно передать только из сердца в сердце. Нельзя это академическим образом передать или только логическим путем доказательств. Или национальными убеждениями внедрить. Или ради политических цели внедрить религию. Это невозможно так познать природу Бога и души. Это должно передаваться именно с духовной любовью. И когда она отсутствует, это падение религии. Любовь уходит, на ее место приходит вожделение. Вожделение соединяет мужчин и женщин, а потом их разъединяет. Любовь и ненависть чередуются. Это природа вожделения. Потому что любовь никогда никого не отвергает. Никогда никого не эксплуатирует. И для этого приходят аватары, чтобы установить вот этот принцип чистой, бескорыстной, любовной преданности Богу и также по отношению ко всем живым существам. Это нужно распространить, эту любовь. Дать истину, не искажая ее. И шабда-аватар – это то, что мы сейчас пытаемся с вами применять в данный момент. Мы говорим в звуке. Звук, звук. Мы можем читать Священное Писание. Например, смотрите, что написано здесь. Вот у меня есть под рукой Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пурана. Это 8-я глава, 8-я песнь, 18-я глава. Называется «Ваманадев» – воплощение Господа в образе карлика. Описывается его приход подробно, прямо в шлоках санскритских. Этому писанию чуть более 5000 лет, записано в Ясадеве. Я прочитаю несколько всего лишь шлок, чтобы иметь представление. Вот прямо начиная со второго текста я буду читать. Без санскрита сразу буду читать литературный перевод. Смуглое тело личности Бога было безупречно. Лик Господа, украшенный серьгами в форме акул, был похож на дивный лотос. На его груди, который пересекал священный шнур, красовался знак Шривацы. На запястьях и предплечьях браслеты, на голове сверкающий шлем, на талии пояс, а на лодыжках ножные колокольчики. Так явился Ваманадев в образе брамана карлика. Маленький. Маленький и очень красивый, изящный. Вот с этим украшением он описывается здесь. Но не только. Послушаем дальше. Необычайной красоты гирлянда свисала с его плеч. И множество пчел, привлеченных сладостным ароматом ее цветов, с жужжанием вились вокруг в поисках меда. Появившись драгоценным камнем Каустубха на шее, Господь своим сиянием рассеял тьму в доме Праджапати Кашьяпы Муни. Вот это симптомы знания, свет, счастье, ликование, вера, восторг. Вот когда вы чувствуете прилив этого вот чистого такого энтузиазма, вдохновения божественного, это симптомы, значит, присутствует что-то божественное, настоящее. В этот миг повсюду в мире разлилось счастье. Счастье. То есть он пришел с этой атмосферой, из духовного мира, спускается вместе с этой атмосферой, окружающей его. Счастье, все стороны света, реки, океаны и другие водоемы, а также сердца всех живых существ переполнились им. Разные времена года сошлись вместе, и все обитатели высших планет с космического пространства и Земли возликовали, радовались все – полубоги, коровы, брахманы и даже холмы и горы. Казалось, что даже неодушевленная материя радуется. Тут интересный момент. Мы разделяем сегодня животных, людей, деревья и все остальное. Но нам не нужно забывать, что все эти живые существа умеют радоваться. Возможно, у них недостаточно разум, нечеловеческий, но радость они могут испытывать, великую радость могут испытывать. Мы видели в святых местах, как танцуют обезьяны и собаки вместе. Буквально напоминал мне танец вальс. Я так смеялся, я ничего подобного не видел, представить не мог, как обезьяны и собаки могут танцевать друг с другом, играть, радоваться. Причем эту атмосферу чувствовали все, и люди, это был восход солнца, была парикрама, знаете, и на восходе солнца что-то удивительно происходит в святом месте. Вот как будто не солнце восходит, а какое-то явление, знаете, вот как здесь описывается. Все становится таким радостным, прекрасным, приятным, удивительным, счастливым. И мы видим, что и животные это чувствуют, и деревья, как бы, и птицы начинают громко щебетать, и так играть, знаете, вот весь мир, вот живой мир, он радуется. Это незабываемое впечатление, когда мы все радуемся вместе. Это самое удивительное. Поэтому в тех местах, если вы даже хотите ночью сорвать цветок с дерева, вам скажет местный человек, не трогай дерево ночью, оно спит. Сейчас не беспокой его, утром возьмешь цветок у него. Вот такое отношение, видите? Вот это здесь описывается. Это явление Господа. Там, где еще сохранилась эта атмосфера Духа, люди так относятся ко всем живым существам. Но когда забывают об этом, нужно явление, какой-то аватар, кто-то должен прийти с этой атмосферой, не только передать знания, прочитать философию, но и создать эту атмосферу духовного счастья. Это исправление всех вот этих искажений васту в человеке. Сразу наступает исправление, мы сразу видим ориентир. Вот туда мне нужно, все совершенно ясно. Вот теперь в этом сознании должен жить. Работать, говорить, думать, творить. Вот я должен быть счастливым человеком. То есть вот это трансцендентное знание. Сат чит ананда. Сразу постигаем вечность, знание и блаженство. Это аватар. И есть примеры, что нам делать сегодня, если вам Анадев сегодня не приходит к нам, не является в таком вот виде счастливым. Шабда-аватар. Можем говорить о нем. Шабда – это звук, слово. Можно передать его явление через звук. Это тоже будет нисхождение Господа в звуке. Прабхупада дает пример. Послушайте, хороший пример. Например, человек не знает своего отца. У него есть мать, но отца он никогда не видел. И вот как ему узнать, кто его отец? Есть способ, значит, экспериментальный. Есть способ теоретически предположить, можно, не его ли мой отец. И есть способ шабда, прамана, звук. Авторитетный звук. Это различные направления получения знаний. Наука использует пратьякшу, то есть непосредственно наблюдает какие-то вещи и делает выводы. Я могу потрогать, понюхать, посмотреть микроскоп, телескоп и понять что-то, и познать что-то. Но чувства несовершенны, и так я отца не смогу найти сам. Просто искать похожих людей на меня будет очень сложный процесс становится, практически невозможный. Можно предположить, что каждый взрослый человек может быть моим отцом. Я могу опрашивать каждого человека, искать какие-то общие качества, может быть, сходства. Это тоже называется ароха, это будет нескончаемо, процесс идет в бесконечность. Единственный авторитетный способ – это шабда прамана. Спросить мать. Вы просто спрашиваете, мама, кто мой отец? И мать говорит, вот твой отец. Авторитетный звук называется. Вот это веда называется шабда прамана. Вот что мы сегодня пытаемся читать. О царь, когда Господь явился в этом мире на 12-й лунный день, в Двадаше, солнце пребывало в зените. Всем знатокам шастр известно, что этот день называется Виджая. В унисон звучали раковины, литавры, мриданги, панавы и анаки. Звуки этих и многих других инструментов слились в единый громкий гул. Итак, это счастье, а с другой стороны есть проблема. Проблема во Вселенной. То есть демоны захватили власть. Они победили полубогов. Теперь они господствуют. Бали Махарадж, главный, значит, царь демонов, под управлением ложного гуру Шукрачари, вот, победил всех полубогов и захватил всю Вселенную. Вот вам Анадев пришел спасти эту вселенную от власти демонов. Что же дальше было? Ваманадев, это Верховный Господь, принимает форму маленького карлика, прекрасного, сияющего, одетого в оленью шкуру отшельника. Идет на праздник, великое жертвоприношение, которое устраивает Бали Махарадж в свою честь и славу. Мы знаем из ведических писаний, чтобы человек утвердился в славе и могуществе, он должен совершать жертвоприношение. Должен не забывать совершать какую-то благотворительность, которая дает ему поддержку от всех других живых существ. Если вы будете заботиться о людях, люди будут заботиться о вас. То есть великие демоны это хорошо знают. Потом они проводят великие жертвоприношения, поклоняясь определенному виду полубогов, и праздник устраивают для всех. Раздается очень много богатств, пищи, одежды, золота на жертвоприношение. Все становятся счастливы, прославляют этого человека потом. Ведические цари всегда совершали такие яги регулярно, чтобы поддерживать мир внутри как бы, вот, страны или мира. Потому что жертвоприношение освобождает от эгоизма и зависти людей. Так они поддерживали мир при помощи жертвоприношений. Это написано в шастрах, в писаниях древних, что счастливы будете только через жертвоприношение. Если мы не совершаем жертвоприношение, то любое место, где мы живем, даже хорошее по васту, становится против нас. Если мы даже идеально создадим все условия для жизни, но там не будет яги жертвоприношения, счастье не придет. Но даже если мы живем в не очень благоприятных условиях, но совершаем ягью, все становится постепенно благоприятным. То есть васту служит ягья, говорится, для того, чтобы было удобно проводить ягью, жертвоприношение. Но это отдельная тема. Сегодня, ну, ведь самое великое жертвоприношение – это бескорыстное, любовное, преданное служение Богу. Это самое великое ягья считается. Но ягья означает также альтруизм, благотворительность, деятельность согласно своей профессии, поддержание семьи, воспитание детей. Это все наша жертва, наша самоотверженность. При помощи самоотверженности мы все это можем делать благоприятно. Но если мы это делаем для собственного эго, это искажение у вас тут. Тогда, то есть, необходима помощь обществу. И так он является на жертвоприношение в этом красивом виде и очаровывает этим видом Бали Махараджа, великого демона. Этот Бали Махарадж следует ведической традиции, он делает пожертвования брахманам, он тоже совершает благотворительность, но, как говорится в ведах, они это делают для собственной выгоды, хотя очень щедрые бывают люди, но ради своей славы это делают они. У них материальный альтруизм. Я делаю, чтобы все видели, что я добрый человек, я разумный человек, я сострадательный человек, то есть ради собственной славы, не бескорыстно это делает. Бали Махарадж демон это делает. Когда он увидел Ваману, он сказал, какие ты аскезы совершал, я такой красоты не видел. Ты такой прекрасный, что у тебя за практика духовная, кто ты, как тебя зовут, откуда ты вообще? Что ты за существо такое сияющее? Ты сияешь ярче солнца, мне кажется, вообще. Вамана пришел радостный, сияющий, сказал, все имена мои, Бали Махарадж, обо мне практически невозможно ничего рассказать, потому что все имена мои, стал использовать такие слова. Но раз ты пришел ко мне на жертвоприношение, я должен тебя вознаградить, то есть дать тебе пожертвование, проси, что хочешь, я владею вселенной, ты можешь просить все, что хочешь, у меня безграничные богатства. И Вамана сказал, 3 шага земли. Сказал, нет, ты молодой, это видно, неопытный. И по молодости ты беспечный, ты не понимаешь, что нужно просить. Давай я, взрослый человек, я скажу, что тебе нужно. Я могу дать тебе планету. Он дает тебе в жены самых красивых женщин. Вот Бали Махарадж, видите, обещает ему. Все, что хочешь, да, я Трилокишвар, я господин вселенной, но я могу тебя наградить. Видите, там мудрецы сидят, они присутствуют на яге, там его окружение, много демонов. И Авамана сказал, нет, у того, кто не контролирует чувства, никакие желания его не удовлетворят. Мне достаточно 3 шагов земли, больше ничего не нужно. И тогда Бали Махарадж сказал, ну хорошо, как пожелаешь. И тут вмешался Шукрачарья, его гуру, сказал ему, не делай этого, не выполняй его желания, не обещай ничего. Это пришел Верховный Господь, ты не узнал его. Он у тебя сейчас все отберет, он обманет тебя, потому что он помогает полубогам, а демонов наказывает. И он ему запретил выполнять желание это. Тогда Бали подумал, если сам Верховный Господь ко мне пришел за подаянием, то кто же я? Какой же я благодетель тогда? Слава во мне распространится на тысячи, тысячи, тысячи лет. Я такую славу обрету. В любом случае я сделаю все, что он хочет. Он решил дать ему все, что он хочет. И Шукрачарья проклял его, что не ослушался духовного учителя. Итак, Бали Махарадж принял ачиман, полоснул водой руки, очистился и произнес свое обещание. Итак, я тебе даю 3 шага земли, шагай, где пожелаешь. Все при всех свидетелях. И тут Вамана стал увеличиваться в размерах, потому что был Верховный Господь. И говорится, что когда он стал расти бесконечно, его потеряли из виду, а колокольчик на его стопе стал выглядеть как второе солнце. И он сделал первый шаг. Уф. И до самых высших планет. Сделал второй шаг и перешел через всю Вселенную, уперся в оболочку. Оболочка треснула Вселенной. И оттуда небесная Ганга, Манда, Киня потекла. Млечный путь мы сегодня называем. И он остановился и сказал, ты обманул меня, Бали Махарадж. Ты обещал 3 шага земли, но я только сделал 2, и больше нет места. Твое высокомерие подвело тебя, ты не сдержал обещания. Ты лжец, получается. Ты самонадеянный, гордый лжец, обманщик. И тут Бали Махарадж, который беспокоился о своей чести и имени больше всего, сказал, нет, есть место, куда ты можешь шагнуть сейчас. Моя голова, шагай на мою голову, я готов. И Вамана шагнул его голову и сбросил его в низшие планеты. Так он отобрал все, всю Вселенную передал полубогам. Но также он освободил и Бали Махараджа в итоге, потому что Бали Махарадж сделал самое великое пожертвование в истории Вселенной. Это история о Господе Ванге. Но она вот в нескольких здесь даже главах описывается с комментариями. Это потрясающая история, если ее изучать подробно. Мы сегодня вкратце просто вот ее вспомнили. Это тоже шабда-аватар, когда мы говорим о Боге. Согласно священным книгам, не выдумывая ничего, вот описание. Это тоже нисхождение этой атмосферы. Теперь, пожалуйста, если у нас есть вопросы или какие-то, может быть, иллюстрации прокомментировать, можем приступить к этому.
Да, давайте попробуем. Вот у нас первая иллюстрация. Это Адити призвала Ваману.
Адити – это мать полубогов. Да, вот Вамана пришел сначала как Господь Нараяна в этой форме, четырехрукой форме. Потом уже принял образ, форму Ваманы на глазах у всех. Справа это изображение Вишну с 4 атрибутами, раковина, лотос, диск, сударшана и булава. Это он разговаривает с Бали Махараджем. Здесь просто вот изображено, как выглядит Вамана Дев. Все полубоги, они давали ему дары всевозможные, божественные зонтики, камандалу, четки рудракши, оленью шкуру, как одежду. Это были дары полубогов, необычные были дары.
А
Тут
это
Шукрачарья пытается остановить Бали. Видите, Шукрачарья вот сзади Бали Махараджа пытается его предупредить об опасности. Ну вот теперь он шагает, смотрите. Вот как можно шагнуть через всю Вселенную, если она вся заполнена планетами? Вы не думали об этом? Никто не может это повторить. Он шагнул через всю Вселенную, не нарушив ее порядка. Такое искусство, такое могущество. Вот теперь он шагает на голову Бали Махараджа. Этот прекрасный вамана, видите? Очень-очень красивая, очаровательная форма. Бали Махарадж был очарован этой красотой. Ничего подобного он никогда не видел в жизни, даже на высших планетах. Поэтому он склоняет свою голову, говорит, шагай, шагай прямо на мою голову. Третий шаг.
Сейчас можно писать вопросы. Давайте я тогда начну со своего вопроса, пока люди пишут. У меня был вопрос. Вот здесь у нас собрались люди, которые интересуются астрологией Васту и являются консультантами, в том числе помогают людям таким образом. Вопрос такой: на чего мы помогаем людям, да, работать с их кармой так или иначе, контактируем с разными ситуациями в жизни людей и хотелось бы услышать, какие важные акценты должны быть вот в этой деятельности астролога и астролога именно с духовной точки зрения, конечно же.
С духовной точки зрения, есть, да, есть астрологи, которые опираются на духовные знания. Есть астрологи, которые не опираются на духовные знания, они просто, ну, смотрят влияние планет, рассчитывают как бы вот эти внешние вещи. Я спросил одного астролога, есть ли плохие гороскопы у людей? Я специально задаю такие вопросы, чтобы проверить, какой это астролог. Астролог-материалист скажет, да, есть такие ужасные гороскопы, есть такие проблемные люди, но астролог духовный никогда такого не скажет. Скажет, не бывает плохих гороскопов. Гороскоп просто должен указать мне путь развития. Это не приговор. Это не просто какая-то безысходность, это не просто дискриминация, что ты красивый, ты некрасивый, ты хороший, ты нехороший, ты духовный, а ты не духовный. Нет, это указатель, как человек может развиваться, должен развиваться согласно своей природе, своей обусловленности. Вот для чего необходим гороскоп. Потому что для тех людей, которые уже встали на духовный путь, гороскоп уже не нужен. Гороскоп нужен для тех людей, которые находятся еще в страсти. То у них много беспокойств о будущем и так далее. А для духовных людей не требуется гороскоп. Они уже умиротворены. Они уже нашли этот путь. То есть они уже выходят из-под влияния судьбы. Планеты не могут им помешать никакие. Когда человек достигает уровня воспевания, медитации на имя на Бога, называется намабхас, почти что чистая медитация, почти что чистое воспевание, почти что, намабхас, абхас означает почти что. Или как вот тень предмета. Еще предмет не видим, но уже присутствие по тени определяем. Когда мы достигаем хотя бы тени этого вот успеха, уже астрологические факторы не влияют на человека. Ни демоны, ни призраки, ни астрологические факторы, ни гуны уже не могут сбить его с толку. Поэтому на этом уровне уже гороскоп не нужен. До этого уровня он нужен, чтобы успокоить ум человека и направить его в полезную, нужную сторону.
Бали спрашивает здесь вопрос. Бали Махарадж жил на земле, он же был демоном.
Да, он был демоном и в чем вопрос?
А вопрос, почему он жил на Земле, он жил или на какой-то другой планете, я так понимаю, в этом вопросе.
Он мог жить на любой планете, он обладал всей Вселенной. Ну, планета Земля, она для чего-то подходит тоже. Например, вот у нас есть рабочий офис, есть квартира, есть дача. Бывает, что у человека есть только одна комната квартира, она же и дача, она же и офис, она же и все остальное. Вот. А у него вот были разные планеты, системы, где он мог проводить время по-разному. Земля обычно используется как место кармической деятельности для работы. Потому что райский плит для работы не подходит. Это как бы, ну, Черное море, берег Черного моря, это зона отдыха, так скажем, куда все стремятся именно на отдых. Знаете, да, что школьников Черноморья спросили в школе, кем вы хотите быть, писать сочинение. И большинство написали, хотим быть отдыхающим. Потому что отдыхающим служат, вот, они там работают, а все приезжают отдыхать туда, они хотят быть отдыхающими. Вот Бали Махараш отдыхал на райских планетах, работал на Земле и так далее. Он обладал, владел всей Вселенной.
Елена спрашивает, какой главный урок нужно вынести из этой истории с точки зрения души и кармы?
Главный урок в конце, мы о нем не говорили еще. Когда Бали Махарадж исполнил, значит, желание Вамана Дева, и Вамана столкнул его на низшие планеты. Почему? А потому что он ослушался гуру. Согласно ведам, тот, кто ослушался гуру, совершил оскорбление, должен быть наказан. Должен быть наказан. И так или иначе, он оказался на нижних планетах, связанный веревками варуны специальными, которые он не мог разорвать. И Вамана обратился к Шукрачарии. Какое наказание ты ему определишь за то, что он слушался тебя? Ты ему сказал не жертвовать ничего, а он мне все-таки все пожертвовал. Он, значит, твою волю нарушил. Будет ли ад какой-то специальный для него или что-то еще? И Шукрачарья интересную вещь сказал. Он сознает положение Бога, смотрите. Но роль у него быть учителем демонов при этом. Очень необычная ситуация. И он говорит, все писания говорят об одном, что любая деятельность, любая вещь в этом мире предназначена для удовлетворения Бога. И даже если это делается неправильно, но искренне, Бог имеет право принять это, даже несовершенно совершенное действие для удовлетворения. Поэтому Он тебя удовлетворил, поэтому Он абсолютно свободен и чист. Шукрачарья сам его оправдал. Поэтому Бали Махарадж живет на низшей планете, которая по уровню выше райской планеты. И Вамана Дев сам охраняет ее. Потому что он стал великим преданным, что все отдал даже самого себя Господу, он полностью очистился. Этот демон сейчас великий преданный. Он до сих пор управляет демонами во Вселенной, но он преданный. Значит, мы тоже можем, совершив такую ягью, очиститься. В этом смысл. Даже если мы не совершенно это сделаем, но в правильном направлении, искренне, мы можем очиститься. Это работает и сегодня.
По-моему, ему еще обещал Вамана пост Индры в следующий, после того, как этот Индра закончит свою деятельность. По-моему, еще его ожидает все-таки рай, как он и хотел, законным образом. Почему же Шукра пытался остановить Бали? Почему он противился воле Господа? Вероника, да, спрашивает.
Потому что он должен играть роль, учителя демонов. Демоническую дхарму должен он проповедовать. Это была его роль, его долг. Это Шукрачарья. У него есть свой конфликт с Вишну, но он, по сути, преданный Вишну. Но он находится в некотором конфликте с Богом. Такие преданные тоже есть, такие святые тоже есть, которые имеют отношение с Богом, но некоторые конфликты имеют с Ним все-таки. Мы тоже такие, мы тоже конфликтуем с Богом постоянно. В каждом из нас живет и демон, и преданный. В каждом из нас. Они там борются друг с другом. Мы так чувствуем, что внутри у нас вот эта вот драма разыгрывается. Серьезно.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать Васту-эксперт, чтобы передавать знания людям от сердца к сердцу?
Божественным знанием. Божественным знанием. То есть мы должны давать не себя, а давать Бога. Это главная квалификация. Мы не для своей славы должны это делать, а для славы Бога. Мы говорим о Нем, Его прославляем, описываем Его качество, Его красоту. Не присваивать себе ничего.
Откуда произошло название Васту?
Васту буквально с санскрита, если взять это слово, как я слышал его значение, возможно, есть много значений, но основное значение означает неизменное, то, что вы не можете изменить, повлиять, независимое от нас, Васту. Васту, вот так должно быть, иначе будет плохо. Это Васту означает. Я не могу сказать, что на меня это не повлияет. Я этого не знаю, и на меня это не влияет. Нет, нет, это Васту, это повлияет. Вот огонь горит, и ребенок думает, ну я потрогаю его, он же, наверное, приятный, очень красивый, но там Васту он жжет, даже ребенка обожжет. Смотрите, это Васту не зависит от того, кто его коснется. Васту в шахте, энергия Васту. То есть это законы. Законы красоты, законы гармонии, их нельзя изменить, это васту. Не мы это устанавливаем. Я не могу сказать, что нормально на праздник предлагать водку гостям. Это мой закон. Я русский человек. Нет, по закону васту придут реакции. Это будет против нас. Это не поможет нам. Придут какие-то реакции. Это законы. Законы искусства. Вы можете писать или в духе абстракционизма, пуантилизма, импрессионизма или классики. Законы Васту не меняются. Я учился живописи, и все стили живописи подчиняются одним и тем же законам, так же, как и музыка. Были попытки разрушить эти законы, создать какие-то стили вне этих законов. Ничего не получилось. Ничего. Все превращается в хаос. То есть нужно знать васту. Мы говорим васту, скажем, это как жилье, да, представляем. Но васту это гармония, это закон, который нельзя изменить. Например, кто мы согласно васту? Каждый из нас, кто мы? Мы слуги Бога. Это нельзя изменить. Где бы мы ни были, верим мы в Бога или не верим в Бога, мы все равно служим кому-то. Мы не можем без этого жить. Это главная наша неизменная функция, наша васту. Можно сказать, а я господин. Нет, ничего не получится, попробуйте господствовать. Все боль, все несчастья придут сразу же. Как только вы становитесь слугой осознанным в знании, вы будете счастливы. Нарушаете васту, все будет разрушено. Все сгорит.
Следующий вопрос. Как астролог или специалист Васту может помочь человеку, если все приходит по карме? Каким образом он или за счет чего может помочь?
Карму можно поднять на другой уровень, выше. То есть по вертикали. Вы можете увидеть свою жизнь как бы с разных точек зрения. С точки зрения исполнителя своей кармы или с точки зрения слуги Бога. Та же самая судьба будет совершенно по-разному даст результаты, разные результаты. А один человек пошел к астрологу и спросил, как я умру? Астролог посмотрел в гороскоп и сказал, на тебя упадет стена, и так ты умрешь. Стена упадет на тебя. Этот человек испугался и, конечно же, панически избегал вообще каких-то стен, вообще близко не подходил. Всегда сторонился любой стены, был всегда наготове, что он знал, он погибнет, когда упадет на него стена. И однажды он сидел за столом с другими гостями и с большого блюда такого, знаете, они ели плов. Вот он брал этот плов, и образовалась такая стенка из риса. Он протянул руку, эта стенка упала на его руку, и он умер. Видите, карма это многоэтажная вещь, может быть. Стена может быть разная, видите, оказывается. Или есть гороскоп одного человека, которого я знаю. В гороскопе у него тюрьма. А он принял саньясу. Одно и то же. В принципе, с материальной точки зрения, это одно и то же. Но есть разница в вертикали. В горизонтали похожие вещи, а по вертикали разные вещи. Поэтому, говорится, судьбу нельзя обойти, но можно перепрыгнуть по вертикали. Для этого даются духовные знания и энергию для разума, для улучшения своей судьбы. В каждую судьбу человек может вложить что-то хорошее, что-то особое, а может испортить еще свою судьбу, усугубить ее. Есть законы выше судьбы. Например, человек вам должен денег, это карма. Вот он не отдаст этот долг, вы умираете, он умирает тоже, и в следующей жизни он остается вам должен. Он ваш должник все равно. Все, карма вас будет все равно держать это вместе, пока вы не получите этот долг. А если в этой жизни вы простили его, кармы нет. Значит, закон всепрощения выше. Закон сострадания, любви и прощения выше. То есть карма это не высший закон. Подчиненный закон, подчиненный духовной энергии, любви, состраданию, всепрощению, он подчинен этим энергиям. Карма сгорает, если мы умеем прощать. Прощайте, и прощены будете, то есть вы освобождаетесь. Иисус сказал то же самое.
Екатерина спрашивает, остров Бали связан с Бали Махараджем?
О, я не знаю, возможно. Бали означает могущественный. Значение этого слова, насколько помню, Бали означает от слова бала, сила.
Еще вопрос спрашивает Инна. Сейчас, секунду. С точки зрения астрологии, можно ли вы... А, нет, так, это Евгения спрашивает, но не знаю, насколько этот вопрос подходит. Можно ли выбрать более лучший, спокойный город для жизни? Я разрываюсь между двумя городами. Если есть более благостные города для жизни в России по Васту, их можно как-то определить? Ну, я не знаю, мне кажется, этот вопрос не по теме. Давайте лучше вопросы по теме.
В тибетской книге «Мертвых» говорится, что когда вы умираете и должны перевоплотиться, если у вас там есть какой-то выбор предоставится, бывает, что предоставляется еще выбор человеку, а бывает, что не предоставляется выбор. Если плохая карма, то выбора не предоставляется, его просто насильно переводят в новое воплощение. А если есть запас благочестия, то могут предоставить выбор. И там дается совет. Выбирайте города для воплощения, где больше храмов. Очень просто.
И, наверное, последний вопрос, если я правильно его поняла, как понять, что человек на духовном пути, на котором уже на него не влияют астрологические факторы и васту? Потому что видела, как некоторые практикующие находятся под их влиянием, хотя давно практикуют. Ну, в общем, я, может быть, не до конца понимаю вопрос. Как понять, что человек уже на том уровне, да, на котором уже не влияют астрологические факторы и васту?
Он не подвергается глубокой скорби и нет каких-то одержимых желаний у этого человека. Это признаки равновесия. Ну, можно привести другой пример. Можно привести пример человека, который находится в океане материального существования. То есть у него нет духовной практики вообще. Значит, он находится прямо в этих волнах океана. И понятно, что рано или поздно он там утонет. Каким бы ни был он пловцом, он утонет в океане, он его не переплывет. Там шторма, там акулы, касатки, там всякие вещи в жизни. Это вот он находится прямо в океане. Тот человек, который уже встал на духовный путь, серьезно, он находится в лодке, смотрите, тоже в океане, но не соприкасается непосредственно с ним. То есть, если океан штормит, например, волна поднимается, лодка тоже поднимается, он реагирует, но не смачивается водой. Он находится все-таки уже в какой-то безопасности. Это признак того, что человек уже обрел вот эту устойчивость духовную. Он в лодке находится. Он уже не утонет. Хотя может чувствовать колебания этой стихии. То есть, если мы чувствуем колебания этой жизни, счастье, несчастье, мы можем чувствовать. Но это не влияет на нашу духовную практику, то мы уже достигли хорошего успеха.
Последний вопрос от Натальи. Как понять, где стоит простить, а где настаивать на справедливом возмещении ущерба, если речь не о близких людях, а официальные отношения?
Это сложный вопрос, потому что если бы мы жили в обществе, где, ну, абсолютная справедливость, то я бы сказал, да, действуйте по закону, то есть забирайте то, что вам принадлежит, и то, что вам не принадлежит, не берите. Закон вам поможет. Все было бы просто и ясно. Но поскольку сегодня мы не уверены, насколько это может быть честно, да, вот, проведено все это дело с делением имущества, то это может занять годы и годы и годы и годы наших сил. Тут я не знаю, стоит ли тратить годы своей жизни на такие вещи. Я тут не уверен. Это индивидуальный вопрос, уже нужно разбираться отдельно с этим. Если это затянется на 5, на 8, на 10 лет бывают эти судебные разбирательства, я не вижу в этом смысла. Не вижу в этом смысла. Но по справедливости, если все было бы все ясно, вопросов бы не существовало. Просто подайте это дело в суд, и все по справедливости решат.
Тем
Но
большое
сегодня все гораздо сложнее. Сегодня гораздо. Это написано в 12-й песне Бхагаватам, что век Кали справедливым будут считать того, кто платит за судебные дела. Тот и выигрывает суд. Кто больше заплатит, тот выиграет. Это написано в 12-й песне Бхагаватам, это предсказание века Кали. Поэтому здесь вопрос сложный сегодня.
Последний, вот уже точно последний вопрос. Как доносить людям знания Васту на консультациях в контексте божественного знания? Стоит ли предлагать читать, изучать эти лилы клиентам для их блага?
Если вы уверены, что они к этому склонны, если они к этому не склонны, не стоит говорить о каких-то сокровенных вещах. Говорите им о вас, то об астрологии, о том, что они сейчас, вот в чем они заинтересованы. Но когда они почувствуют к вам доверие какое-то, тогда вы можете сказать больше. Тогда вы сможете больше сказать. Собственно, эти науки, они существуют для того, чтобы у человека пробудилось доверие к ведам. И раз астрологи говорят правду, васту тоже разумно, хорошая наука, аюрведа потрясающая, значит, то, что они говорят об абсолютной истине, тоже правильно. То есть появляется доверие к ведам, священным книгам. Эти науки приближают нас к Богу. Хорошо?
Уже пишут люди благодарности, очень много благодарностей в чате. Я хотела бы сказать в последний момент, да, уже сейчас, что самой лучшей благодарностью будет, если мы, да, обратим внимание на эти книги, которые для нас приложив очень много усилий, написал его милость Александр Геннадьевич Хакимов. Сейчас я покажу. Вот. Недавно вышла эта книга «Бхагавад-гита. Древняя мудрость для современного человека». И также есть книги «Иллюзия реальности», «Эволюция сознания», «Возрождение души». Все эти книги есть на сайте издательства «Эксмо». Мы обязательно после эфира дадим ссылочку на это издательство. Это будет самая лучшая благодарность от вас, если вы приобретете эту книгу и, конечно же, прочитаете ее. Вот это лучшая благодарность для автора, если читатель читает книги. Может быть, вы скажете несколько слов про эту Бхагавад-гиту? Я очень сама жду. У меня, к сожалению, нет ее в руках, потому что мне обещали, что она придет только в марте мне в руки. Поэтому я пока в ожидании. Но, может быть, несколько слов.
У меня тоже еще нет ее на руках, этой книги. Но мне уже показали тоже обложку «Эксмо», поблагодарили за эту книгу издательство «Эксмо». Мы также поблагодарили их за сотрудничество и подарок заказали мы из Индии. Богиню Сарасвати хотим подарить им туда, в издательство. Богиню учения. Вот эта книга Бхагавад-гита. Почему я взялся за этот комментарий? Никогда бы не подумал, что я буду комментировать такие вещи, издавать такие вещи. Потому что попросила само издательство. Они выставили книги Шрилы Прабхупады, но это такой фолиант для, знаете, это ученые, там транслитерация санскрита, там все очень обстоятельно, это на 10 тысяч лет вперед, понимаете, это на изучение глубоко, и без помощи людям сложно читать эти книги. Нужна еще помощь, чтобы понимать их, раскрывать все эти моменты. И поэтому Эксмо попросила, говорит, по заказу людей, не будет ли у вас еще какого-то издания Бхагавад-гита, которое могло бы нам еще что-то разъяснить больше, какие-то вещи, которые мы не понимаем. И именно под ракурсом того, что непонятно, я пытался вот комментировать эти тексты, опираясь на преемственность учителей, на комментарии Шрилы Прабхупады. Я пытался вот самые такие сложные моменты описывать там, вот в чем у нас вот происходит тормоз в уме, где нет у нас восприятия, пытался вот эти моменты затрагивать. И делал эти комментарии короче. Вот. И вот то, что получилось, Эксмо понравилось. Издатели сказали, будем печатать, все, мы издадим эту книгу. Они сами предложили, что это будет для современного человека, древняя мудрость, так будет называться. Так эта книга вышла в свет. Вот. Я не знал, примет ли издательство эту книгу, она такого чистого, знаете, духовного содержания, конечно же, там, преданность Богу и так далее, душа, вот, все это доминирует. Но они с радостью это приняли, с радостью издали, еще поблагодарили, видите. Теперь я пишу следующие вещи в таком же духе. Спасибо всем большое вам. Я вижу ваши лица, как вы слушаете, меня это вдохновляло сегодня. И вам, конечно же, успехов в вашем развитии духовном. Не робейте, не теряйте энтузиазма и веры, продолжайте изучать и учить других людей, помогайте, спасайте людей от невежества. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.